По поручению совета Дома актеров открываю творческий вечер народного артиста республики Николая Олимповича Гриценко. Я с большим удовольствием это делаю, потому что сам являюсь поклонником данного талантливого человека, который показал себя как и по линии театрального искусства, так и по линии кинематографии. Предоставляю слово художественному руководителю театра Вахтангова, народному артисту Советского Союза Рубену Николаевичу Симонову.
Моя задача очень благородная, очень удобная для оратора, потому что мне придется говорить об актере, исключительно талантливом, актерам, которого мне приходится хвалить, потому что он сам говорит за себя. И, наверное, в течение сегодняшнего вечера вы еще раз убедитесь в таланте Николая Олимповича. Николай Олимпович начал 20 с лишним лет тому назад в нашем театре. Первая весть о Николае Олимповиче была такой. За кулисами на одном из спектаклей наш замечательный актер Борис Васильевич Щукин спросил меня: ты видел Гриценко в «Жильце» Халявкина на последнем курсе школы, самостоятельный отрывок? Я говорю: нет, еще не смотрел. Вот пойди посмотри, потому что растет замечательный актер. То, что он делает в чеховском произведении, это изумительно. Я, конечно, тут же по совету Щукина пошел и посмотрел Николая Олимповича в этой роли и действительно получил огромное удовольствие. Вот так началось мое знакомство с этим замечательным актером, который продолжается 20 с лишним лет. Николай Олимпович прошел очень интересную школу, настоящую, я бы сказал, актерскую школу, потому что он начал, после окончания школы, он начал с маленьких ролей, с эпизодических ролей. И вот, вспоминая какие-то первые впечатления от Николая Олимповича на сцене Вахтангова театра, я вспоминаю, например, такой эпизод. Я играл Дон Кихота у нас в инсценировке Булгакова. А Николай Олимпович играл в сцене на постоялом дворе молодого человека, который пил донкихотский бальзам, и после этого ему было очень плохо. Настолько плохо, что он чуть не падал в колодец. Так вот этот трюк, как он летел в колодец, и как он оттуда еле-еле выкарабкивался, он был бессловесный трюк, но зрительный зал действительно грохотал от смеха. А на репетиции, когда я увидел этот номер, он был для меня неожиданным, я бросил играть и просто начал смотреть, как изумительно играет актер вот этот эпизод, эту сцену. И вот такие блески в маленьких эпизодических ролях, они и дали право Николаю Олимповичу постепенно завоевывать право на большое актерское положение в Советском театре. Разные бывают биографии сценические, бывают биографии, знаете, такие очень счастливые. Сразу актер или молодая актриса получают роль. В особенности это очень бывает опасно, когда эта роль бывает в кино. Человек получает славу, известность, ее надо оправдывать. И очень часто происходят вот такие несчастливые актерские биографии, когда очень заманчиво начало и очень мало интересное развитие этого начала в творчестве актера. Вот у Николая Олимповича это шло все время по нарастающей линии. Он шел выше и выше, и я думаю, вот эта школа эпизодических ролей, к которым Николай Олимович относился исключительно внимательно, это послужило основой тому очень большому искусству и мастерству, которым обладает этот, с моей точки зрения, изумительный актер. И в самом деле у Николая Олимповича диапазон актерский исключительный. Он может играть, с одной стороны, вот вы увидите сегодня Монташева, ярко-гротесковый образ, и вы увидите Мышкина в «Идиоте». Николай Олимович играл какого-нибудь Степана Грушу в «Приезжайте Звонкового», чудесную комедийную роль. Играл очень хорошую, серьезную роль в кандидате партии. Его звали Леонтьев, этого молодого человека. Он делал из этого образа молодого рабочего глубоко трогательный образ. У него было там несколько монологов, которые просто волновали до слез. Так горячо, так искренне говорил он о своей профессии, о будущем. Причем не легкий текст, так сказать, на котором трудно захватить зрительный зал. И вот этот диапазон, это умение перевоплощаться, оно типично для всего творчества Николая Олимповича. Например, он играет Ленского в «Раке», и он играет Гаврила Макари Дубравы, он играет Цветухина в «Первой радости». И, наконец, последние его работы, великолепный романтический образ Олега Дундича. И когда я думал, кто должен играть Олега Дундича, я остановился на Николае Олимповиче. И как-то раз я говорю: Николай Олимович, а как вообще, в смысле, так сказать, романтики, темперамент, как он? Он говорит: как надо? Так, и вдруг показал какой-то ход невероятно темпераментный. Я понял, что он уже может это играть, так сказать, закрывши глаза, у него все там уже есть для этой романтики, понимаете? Вот такие, понимаете, взрывы. Такое, я бы сказал, смелое умение броситься на темперамент, который не очень типичен для наших русских актеров, потому что мы очень долго любим, понимаете, сидеть за столиком, накапливать чувства и, так сказать, постепенно наращивать эти чувства, а иногда они так и не наращиваются никогда, понимаете. Но я не хочу скомпрометировать этот метод работы, потому что бывают пьесы, которые необходимо сидеть за столом. В частности, вот сейчас я сижу над одной пьесой очень долго за столом. Тут, понимаете, разные вещи, но в романтическом таком репертуаре тут нужна актерская смелость. И вот этой смелостью в полной мере обладает Николай Олимович. Это хорошая актерская смелость. Это, понимаете, та смелость, которая приходит от богатства актерского мастерства, от того, что актер располагает огромным количеством знаний. Николай Олимович действительно очень интересный артист. Он исключительно музыкальный. Я помню, например, «Мадемуазель Нетуш», которую я ставил. У него был один эпизод. Он играл там американца. Когда со мной сидели представители оперетты, Ерон, Аникеев, они говорят: господи боже мой, вот мы такого артиста, говорит, все время ищем, вот нам бы такого актера в оперетте. И действительно, он изумительно играл этого американца. Те, кто видел, многие из вас видели этот спектакль. Вы помнили, какой выходил роскошный молодой человек во фраке, в цилиндре, как он держался, как он делал номер, как он пел, как он двигался. Это все, товарищи, очень важно. И я думаю, вот когда я смотрю здесь на Мартынова, Давыдова, понимаете, Варламова, вот эти замечательные наши предки актерские, они же действительно были актерами на все руки мастера. И вот этот изумительный артист Мартынов, который играл Тихона в «Грозе», он был лучшим исполнителем водевильных ролей. А у нас считается, понимаете, что водевиль – это что-то такое сомнительное. И всегда говорят так: ну да, правда, он, это очень хорошо, водевиль, но, знаете, это для Большого театра несерьезно. А что же эти актеры играли в каких-нибудь плохих театрах? Они играли в лучших русских театрах 19 века. И никто из них никогда не считал водевиль, музыкальную песенку, преступлением. Я думаю, что вот это, понимаете, этот пробел воспитания наших актеров нужно обязательно, понимаете, уничтожить. Потому что вот доказательство Николая Олимпича Гриценко, который умеет все это делать, который музыкален, который умеет играть водевиль, это огромное подспорье к искусству актера. Ибо водевиль воспитывает легкость, четкость, непосредственность, импровизационное самочувствие, все то, что необходимо в нашем искусстве. Наряду вот с такими вещами мы видим образ Молокова, который вы сегодня тоже увидите. Это образ, где вот наш директор Бондаренко, он говорит, я пришел посмотреть «На золотом дне». И смотрю, кто это актер, кто играет Молокова. А он очень хорошо знает театр, потому что он был у нас долгое время директором, он смотрел все наши спектакли. И говорит, а у меня не было под руками афиши. И я, говорит, долго не мог понять, кто играет Молокова. Только в антракте я, говорит, побежал за афишу, посмотрел, оказывается, Молоков от Гриценко. Настолько, понимаете, ну он знает, так сказать, Гриценко во всех его ролях. Но его, вот Федор Пинович Бондаренко, он его не мог узнать. Настолько далеко уходит от своей индивидуальности Николай Олимпич. Ну, я считаю, что по-другому очень далеко от своей индивидуальности уходит Николай Олимпич, конечно, в «Князе Мышкине». Я считаю это изумительной работой Николая Олимпича. Тем более, что я видел еще двух князей Мышкиных и в Ленинграде, Смоктуновского. Я видел Юру Яковлева, который играет в кино. Я отдаю должное и тем исполнителям, они мне очень понравились. Но Николай Олимпич несет свою неповторимую линию, которая, на мой вкус, понимаете, признаваю полную, понимаете, талантливость обоих тех исполнителей. Но мне, например, Мышкин, Гриценковский Мышкин, он мне ближе других. Это на мой личный вкус. Я не смею утверждать, но вот это мое ощущение. Вот это умение перевоплощаться, умение находить для каждого нового образа какие-то новые краски, абсолютно новую манеру исполнения. Это то, что мы очень любим в нашем театре. Это вопрос перевоплощения, это диапазон актера, когда он может играть все, начиная от водевиля и трагедии. Вот в этом отношении он является, с моей точки зрения, типично вахтанговским актером. Ибо Евгений Багратионович Вахтангов всегда говорил нам, что вы должны уметь все играть, начиная от водевиля, кончая трагедией. Что одинаково трудно играть и трагедию, и водевиль. Николай Олимпич, актер, находящийся, как говорится, в полном расцвете своих сил. Мне кажется, что мы будем свидетелями. Я не говорю о кино, потому что это не моя специальность, и не смею говорить о Николае Олимпиче как об актере кино. Я взял на себя только одну задачу – сказать о нем как об актере театра. Он является одним из моих любимых актеров Советского Союза. Я всегда получаю огромное удовольствие от его сценических образов. Я горжусь тем, что он находится в Ахтанском театре. Я глубоко убежден, что мы с вами будем свидетели еще ряда замечательных, блестящих актеров, этого замечательного советского актера Николая Олимпича Гриценко.
Творческий вечер Николая Олимпича Гриценко. Мы начинаем показом сцены из спектакля театра Вахтангова «Большой Кирилл» Ильи Сельвинского, постановки Рубена Николаевича Симонова. Сцена у Керенского. Действующие лица исполнителей: Керенский, народный артист Советского Союза Михаил Федорович Астангов, Воробушкин, его секретарь, Вячеслав Александрович Дугин, в роли Монташева, нефтяного короля, Николай Олимпович Гриценко.
Прошу, господин Монтаж.
Я пришел к вам как монах к царю. Правды взыскую.
А в чем ваше дело?
Ну, дело в нефти. Приехал, дарю. Дарю и тут нагло, и околтело, скупает акции Нобеля, так? Ну, в связи с революцией, снижение процента, эмиссии, комиссии, так, дивиденда, дают возможность скупать за пятак бумаги бакинского конкурента. Что же вы молчите?
А что мне сказать?
Француза надо приструнить, связать. Развязанность его не знает предела. Я заявляю вам, не шутя, это почти уголовное дело. Это почти уголовный, так, статья. Какой ты нахал! Спекулянт из Парижа Россию мою заставая в слезах, глотает Нобеля на глазах. А я этого очень вижу и не могу помещать.
Да, несчастный Нобель. Пока в России горят города, его обирают.
Вы, Сепанобель, мышление ваше высокое столь весьма похвально, но я не промышленец. Я нефтяной российский король. Отечественная промышленность, отечественный, так, я. Мне нужно от всех от чужих заградиться. А тут врывается заграница, и акции хлынули мимо меня. Победный клич из Парижа несется. Все акции там, у меня же ни одной. Я попросил бы запомнить, родной. Министры уходят, нефть остается.
Что вам угодно?
Моя сума всегда патриотов снабжала густо. От русских сектантов я был без ума. Я был без ума от русского искусства. Русские лошади, русский балет, русский Стравинский. Господи Боже! И вдруг меня так в расцвете лет отдают на съедение французам. И кто же?
Да. Ошибка, но ничего. Сейчас перед вами широкое поле. Чего же вы хотите?
Хочу одного. Монополии. Да-да, не пугайтесь. Довольно Руси жить по архаической мерке. Смотрите, как дело поставлено в Америке. Съедят ли Рокфеллера? Боже спаси. А почему? Да там капитал со всей системой его кредита сращен с правительством. Что, брат, видал? С правительством вот где собака зарыта. Там добиваются этим путем великолепного процветания.
Да. Я занят, нельзя ли потом?
Не буду задерживать, так. До свидания.
Я от решения пока воздержу. Все это ново, надо подумать.
Думать нечего, кончилась дума, надо спасать Русь.
Верно, верно, но...
Родной, брос, говорю, кочевряжен я, Эфти. Возьми бразды управления страной, а там и ко мне управление нефти.
Вы что, забыли?
О чем, например?
О том, что Керенский революционер.
Ах! Александр Федорович, так... Мне стенограммки беседа наша.
Он бессеребренник.
Верно, Саша! Войти в мой трест незаметный пятак и жить на купоны с больших облигаций? Где же тут серебро, дорогой?
Аудиенция кончена.
Вкратце, знаете сами, не вы, так другой.
Я вызову стражу.
110. Вон! Нет, нет, 110 мой телефон.
Сцена из спектакля театра «Олег Дундич», Каца Ржешевского, постановки Рубена Николаевича Симонова. Сцена в штабе красных, в роли Ворошилова Михаил Александрович Ульянов, в роли Буденного заслуженный артист республики Борис Митрофанович Шухмин, адъютант Владимир Александрович Колчин, в роли Олега Дундича Николай Олимпович Гриценко.
Можно идти?
Идите.
Да, а что с Дундичем? Что слыхали?
Дундич час назад прорвался на автомобиле стороны белых в расположение наших частей. Легко ранен.
А ходить может?
Ходит.
Давайте его сюда.
Есть.
И выстроить его полк вот здесь, перед балконом.
Есть.
Но я ему сейчас дам. Только подумать, чтобы из-за какой-то дамочки отлучиться из полка, никому ничего не сказать, ворваться в город, где полным-полно белых, ну, я ему за такое рандеву такую покажу дамочку, что весь корпус помнить будет.
А где же он, наконец?
Он здесь. Дундич здесь.
Давайте его сюда. Садитесь. Ну так что же дальше будет, Дундич? Вы, кажется, офицер. Извольте отвечать!
Я был кавалерийский офицер 9-го королевского полка.
Как офицер, что вы должны были нам принести?
Я пришел сам и привел 150 бойцов.
Мало. Как офицер вы должны были принести ваш боевой опыт и военную дисциплину. А вы чем занялись? Разве мы сможем с такой дисциплиной разгромить эти полчища, которые лезут на нас? И вот Дундич, офицер, к которому мы подошли с открытой душой.
Ну, как назвать то, что ты сделал?
Рассказывайте.
Когда-то я встретил девушку. Она работала сестрой милосердия в одном из госпиталей на юге России. Тогда я был в плену и работал грузчиком в порту. Я полюбил эту девушку. Это был простой, хороший человек, который скрашивал мне трудную жизнь. Затем я ушел сюда и потерял ее из виду. Но образ ее... я носил в своей душе. И вот вдруг я узнал, что она находится в городе, занятом белыми. Город этот находился недалеко. Я не помню, что со мной тогда было. Я только помню, что тогда крикнул «Палич Драгич Рашевич Мирко! О, вамо!
Отстали!»
Что это такое?
Это полк, к которому он когда-то командовал, подошел.
Ну, дальше.
И тут же, сделав около 40 верст, я очутился в городе, где находилась Галина. Но тут же выяснилось, что по адресу, который я получил, была засада. А Галина в это время находилась в штабе.
И что, вы ворвались туда?
Я тогда очень рассердился и ворвался.
Ну и как же они вас встретили?
Я попал туда в тот момент, когда они требовали от Галины, чтобы она предала меня. Я помню, убил полковника, прижал к стене Ходжича. Это тоже сырп-офицер, когда-то были товарищами. Я выбил из его рук клинок, но ему на помощь выскочило несколько офицеров. Меня ранили и хватили.
Ну, а девушку? Девушку увидели?
А, Галину?
Да.
Да, видел.
Так почему вы здесь, я ее не вижу?
Ну, для того, чтобы организовать мой побег, она вынуждена была там остаться. Но она в безопасности.
А уж тогда окончательно пропадает смысл вашей безумной авантюры.
Нет, почему? Я еще могу.
Все?
Что?
Я спрашиваю, это все?
Все.
Ну, все ясно. Верно! Вот там стоит твой полк. То есть полк, которым ты когда-то командовал. Ты что же думаешь, у меня дома никого не осталось? Или вот у товарища Ворошилова в Луганске никого нет? Или все наши бойцы, это Иваны непомнящие, у которых нет ни отца, ни матери, ни жен, ни детей, ни любимых девушек? Так, что ли? И если есть, то они что, не желают их знать? Но почему? Почему ты думаешь, что твоя любовь к этой девушке больше, чем наша любовь к своим родным и близким? Или, может быть, сделать по-твоему? Побросать все и айда к своим родным и близким? А вот тысячи бойцов, которых нам доверила Родина, они нам что, менее дороги и близки, да?
А как бы вы, Дундич, поступили в таком случае?
Знаешь, крыши нет, дисциплины, я вырлу.
Да ну, громче, громче, ж не слышу.
За нарушение дисциплины я очень мало списывал в резерв. Больше всего отдавал по трибунал. В отдельных случаях расстреливал на месте.
Вот пойдите на балкон и объясните все это своим бойцам.
Товарищи, дорогие мои, между собой мы делились на командиров и рядовых бойцов, но перед советской Родиной мы все бойцы. Еще вчера мы готовились к наступлению по приказу командования, а сегодня я стою перед вами, не смея смотреть вам в глаза, потому что Алекса Дундич забыл, что он боец Родины, и нарушил воинский приказ. Я заслужил смерть.
За такие дела мало предавать трибуналу.
Семен Михайлович, а дундичи на дороге не валяются.
А ты чего так заступаешься? Ты же любишь так его, что ли?
Да, по-моему, и ты его любишь.
А для меня все одинаковые, что командиры, что бойцы, что Ивановы, Петровы, Гордовиковы, Дундич.
А если все одинаковые, давай пошлем его в Воронеж. Ну, а в трибунал отдашь после окончания гражданской войны.
Тю, Воронеж. Воронеж тебя не чистополи. Там с клинком не очень разгуляйся. А потом такой сорвиголова ведь людей погубит. И самое главное, сам погиб.
Ну, я и говорю, что ты его любишь.
Так, как его черт не любит. А потом, Воронеж, в таком деле одной храбрости мало. В таком деле, как тебе сказать? Ну, артист нужен.
Артист?
Вот именно артист.
Ну, а раз артист, значит, Дундич, зови.
О, согласен. Давай, Дундич.
Есть. Скажите, что... Что я теперь должен сделать, чтобы оправдать ваше доверие?
А ну, Олег, иди сюда. Вот в Воронеж прибывает генерал Ренар.
Ренар?
Да. Ну, а генерал и Мамонтов Скуро, конечно, чтобы не ударить лицом грязь, постарается показать все свое доблестное войско в полном развороте. Но ведь нам-то тоже интересно узнать, сколько там этого самого войска. Вот и поручаю тебе. Проберись в тыл к белым, прощупай силы противника и доложи.
С полком!
Ну вот что.
С эскадроном.
Да эскадрон ни дам и не надо.
Ну да, но 4 человека можно?
Ну, 4 можно.
Палич Драгич Рашевич Вилько! Ваво!
Что? Это они с тобой из-за твоей невесты?
Да, лазят. Товарищ комфлор, вот эти пойдут со мной.
Да? А они за твоей невестой
так,
лазят?
Так, точно, товарищ комфлор. Вот.
Не миновать им трибунала. Сведения должны будут получать каждый день.
Есть, палец, драги, шашу, шпильку. Идем в тыл белым. За слово Дундич расстрел. За слово товарищ расстрел. За трусость также расстрел. Остальное объясню, где надо. Непред. Разрешите идти.
Я подожди, представить случай и передать.
Что это? Его превосходительство генерал Шкуро будет выполнено.
Осторожней там, слышишь, Олега.
Я чу, Томе, шкуро душу да извадим. Я чуга. Майка му стара.
На золотом дне мамина сибиряка. Режиссер спектакля Асан Сакна Ремезова. Действующие лица исполнители. Засыпкин. Заслуженный артист республики Николай Николаевич Бубнов. Анисия Тихоновна. Заслуженная артистка республики Юлия Константиновна Борисова. Белоносов. Адвокат. Заслуженный артист республики Игорь Константинович Липский. Даша. Дарья Максимовна Пешкова. В роли Молокова Николай Олимпович Гриценко.
Человек стоит, а пришел и никого нет.
Это от страху перед вами народ расступается.
От страху! Люблю! Будет президент под синоним. 3 годика высидел. Вот опять сокрушу. Теперь его Ваньку изувечу. Вот сейчас изувечу. Ванька! Ванька! он столько меня раз надувал. Столько надувал.
А никто вас и не боится, тятенька. Это одно только ваше воображение.
Это ты, Анисия. Ну и отлично, хоть один живой человек. Неужели ты меня не боишься?
Нет. Нет, тятенька, никого не боюсь.
Молодец, баба! Иди, я тебе поцелую.
Ну, разрешите и мне свою недостойную образину предложить к вашей ручке.
Нет, да, нет, Белоносов. Вы теперь на лягушку похожи. Тятенька, глаза слезятся, лицо светится. Тятенька.
Когда мы закручиваем вторые сутки.
Я что сказала?
Ай, Анисия, ходи, я попрошу. Анисия, хочешь, я залочу? Приз мы добыли с Белоносом. Да еще какой приз! Всех завяжем в один узел.
Нет, тятенька, мне вон из своего золота по горло.
Глупая.
Ежели бы вы, тятенька, раньше догадались, а теперь поздно.
Глупая, полку на палку нехорошо, а золото на золото не давит. Ну, а что твой-то? Сахар Медович. Куда его здесь спрятал? Пугался, небось? Испугался, небось, да? Ванька! Выползай из засады! Алисия, что, мол, гости я вот тут, а?
Хорошо!
Белоноса!
Хорошо, тятенька, скажу.
Гости я важен. Вот за это, за самое, и люблю ее за удаль. Небо живая в руки не застся. Люблю! А у них, ну это, с мужем-то, кажется, того.
Дело совсем на ножах. Старик-то все ревнует, она его пуще драк.
Ай, надеюсь, я люблю. Пожалуй, Ваньке не сдобровать. Не пособеть я его загну. Не пособеть.
Выпью, мне все кажется, что будто бы я еще плыву куда-то, еду.
Да еще плывешь, да? А вот я, ну, совсем наоборот. Мне бы сломать чего-нибудь. Вот и я дал бы. И хрякнул. Через Дуванькину музыку.
Я рад.
Здравствуй! Здравствуй, дядюшка! А вот мы пришли тебе приятно сделать. Так, Деланов?
А за что? Уже. И как добродетель торжествует.
Вот так.
Валяй. Валяй его, валяй, а потом я.
А что я? Все это вы, папонька, меня бить пришли.
А это уж как найдете на меня. Хочу помилую, а хочу разнесу. Собственно, в твоем дому шипы тебе расшипают.
Очень приятно слышать.
Спасибо.
Эй, Белоглазов! Белоглазов! Тащи меня за ногу! Тащи меня за ногу! Эй, прокурор! Слышь, прокурор, да куда тебе черт так высоко зайдет?
О, это ты, Ира, тварь-то, здравствуй.
Говорят, вы, папонька, богатое золото нашли.
А тебе на что, опять колпач меня хочешь, да?
Да нет, я так. Жаль мне вас, папонька, потому что много вам будет лишних хлопот с деньгами.
А не твоя забота, у меня вон какой помощник-то. Кругом 16
рюмок. Рюмок осилил.
А ничего, могу.
А?
На ту ногу.
А да, и на ту ногу.
Что я, папненька, никак не могу понять.
Постой, постой.
Что вам, собственно, надо?
Дай мне постой. Ты мне постой, постой. Постой, постой. Ты мне постой, постой. Я еще никак не могу на тебе рассердиться настоящим манером. Дома страшно натворил. Весь дом сыпался. Потом я хотел тебя всю дорогу сердился, ну. Приехал сердитый, а тут меня Анисе точно расхолодило. Нет у меня настоящей злости. Вот сижу и стараюсь на тебе под лица рассердиться, а сердца-то нет.
Он же вас.
Ну чего надо?
под псевдоним запрятал. Ну, я, кажем, прийти.
Я знаю. Потом дочь.
Вальк, ты что, смеешься надо мной? Да? Что, я тебе игрушку дался, да? Ну каков ты человек? Повесить тебе мало! Мошенник!
Никак не могу там.
Да если ты она сама виновата, то меня не рассмешишь.
Папенька, вы себя не беспокойте.
Ты меня не успокоишь.
Успеете как-нибудь потом избить меня. Сейчас не угодно вам закусить, выпить? У меня балычок есть свежий, горка.
Белолазов, ты как полагаешь?
Ты что полагаешь? Причесть лучше бесчесть.
Пожалуйста,
куда же?
Новую. А я уж там все приказал, я буду за вами следовать.
Ах ты, сукин сын, кабанистый мужик, забралось мне.
Ваня, не кручись, я сейчас водки выпью, так может лучше расскажусь. Ах ты, сукин сын, кабанистый мужик,
товарищи, позвольте мне от имени Совета Центрального Дома актеров и от всех присутствующих выполнить поручение, которое я делаю с особенной легкостью и радостью, а именно поблагодарить за встречу с Николаем Олимпичем, за встречу с его разнообразным и таким в наши дни трепетным, редко встречающимся, трепетным талантом. Я думаю, что не ошибусь, если еще раз поблагодарю. И от имени всех присутствующих пожелаем в очень скором будущем встреч с таким восхитительным талантом. Здесь, может быть, в театре,
да,
кино.
Сегодня наговорился, но тем не менее мне хочется два слова сказать, поблагодарить тех товарищей, которые пришли сюда в таком большом количестве, очевидно, с интересом посмотреть на то, что я делаю. Так сказать, может быть, это, по-моему, еще мало делаю. Ну вот, я хочу от всего сердца отблагодарить за тот теплый прием и за тот большой интерес, который вы проявили сегодня ко мне. Большое вам спасибо. Я никогда, кстати, не рассчитывал на то, что будет такой интерес. Теперь. Вам сказать, товарищи, что вот на этой сцене, это наш дом, это наша сцена, маленький зал, Все это так родное и уютное для нас, знакомое и дорогое, но вы знаете, я вам должен сказать, что здесь очень трудно выступать. Ужасно трудно, не потому что здесь плохо, а потому что здесь ответственно, актер ужасно волнуется не по существу и играет в 10 раз, если не больше, хуже, чем в спектаклях. Поэтому я прошу вас, приходите лучше в театр.
Идиот! В постановке Народной артистки Республики Асан-Сак Неремезовой. Сцена «Завтрак у Япончиных». Действующие лица исполнителей. Генерал Япончин Николай Павлович Яновский. Генеральша Япончина. Народная артистка республики Елизавета Георгиевна Алексеева. Их дети. Аглая. Заслуженная артистка республики Людмила Васильевна Целиковская. Александра. Лена Давыдовна Измайлова. Аделаида. Алла Петровна Парфаньяк. Дворецкий в доме Япончиных Виктор Викторович Эйхов. В роли князя Мышкина Николай Олимпович Гриценко.
Принять? Вы говорите его принять теперь, сейчас?
Повторяю, как хочешь. Я ведь только потому, что, во-первых, однофамилец, может быть, даже родственник, а во-вторых, не знает, где главу преклонить. Я даже подумал, что тебе несколько интересно будет, так как все-таки из нашей фамилии.
Ну, разумеется, мамау интересно. К тому же он с дороги есть хочет. Почему не накормить? Но с тем, чтобы завязать ему салфетку на шее. Непременно. Как сядет за стол салфетку. И совсем я не для того, чтобы ты смеялась. Только и умеет, что хохотать.
Браво, браво. И я за то, чтобы салфетку брала.
Да, да, салфетку. И позвать Федора. Или лучше маму. Чтобы стояла за ним и смотрела. Спокоен ли он, по крайней мере, в припадках? Не делает ли жестов?
Друг мой, он дитя совершенное. С ним можно еще в жмурки играть.
В жмурки? Каким образом?
Ах, мама, перестаньте представляться, пожалуйста.
Да почему представляться? Я просто не понимаю, вот и спрашиваю. И как зло представляться. Недаром я говорю, что злая у меня младшая дочь. Злая, злая, злая. Одна только хохотать умеет, другая злая.
А третья?
А третья? А третий, кроме оладий к завтраку, еще крепкого бульону наказывает.
Слыхали? Нет, вы слыхали, это мама. Мама меня укоряет. Да ведь вы больше нас всех покушать любите.
Ну уж тут неизвестно, у кого из вас аппетит лучше. Да уж, неизвестно.
Мама! Оладьи, они по чьему рецепту пекут?
Правда, вспомните, чего вы только не наказывали Егору по этим оладьям?
Не помню, что я там наказывала. Злая.
Тише, что-то генерал хочет сказать по этому поводу.
Благодарение Богу хочет сказать генерал, что у всех аппетит хороший.
Вот это вы душенька, генерал! Душенька, прелесть! А можете вы с нами маменькиных оладий?
Да-да-да, я бы с удовольствием, но ни минуты времени, ни минуты. Вот, князя, дождусь и уйду. Да, я было хотел вас, мидам, попросить проэкзаменовать его.
Проэкзаменовать?
Ну да, хорошо бы узнать, к чему он способен.
Проэкзаменуем.
А, пожалуйста, князь, пожалуйста, сюда из кабинета целую версту идти. Вот, рекомендую. Последний вроде князь Мышкин. Однофамилец, может быть, даже родственник. Примите, обласкайте. Сейчас сядут завтрать, князь. Так сделайте честь. А я уж, извините, опоздал. Спешу.
Известно, куда вы спешите.
Да, друг мой, опоздал, спешу. А, да, дайте ему ваши альбомы, мидам. Пусть он вам там напишет. Какой он каллиграф, так на редкость талант. Да у меня он так расчеркнулся старинным почерком, игумен Пафнутий руку приложил. Ну, до свидания.
Пафнутий, игумен? Да постойте, постойте, куда вы? Какой там Пафнутий?
Ну, друг мой, ну, в старину был такой игумен, а я граф. Ждет давно и, главное, сам назначил. Князь, до свидания.
Знаю, в каком он граф. Какое-то дело к ювелиру завелось, и теперь... Ах, да. Ну, какой там игумен?
Мама, ведь это, может быть, и неучтиво.
Не мешайте мне, Александра Ивановна. Я тоже хочу знать. Садитесь, князь. Садитесь вот сюда, вот на этом кресле. Я хочу на вас смотреть. Нет, к солнцу, к свету поближе подвинется, чтобы я могла вас видеть. Ну, какой там игумен?
Игумен Пафнутий.
Пафнутий. Это интересно. Ну и что же он?
Игумен Пафнутий 14-го столетия. Он правил пустынью на Волге. В нашей нынешней Костромской губернии. Я видел снимок с его подписи. Мне понравился почерк, и я его заучил. Когда давеча генерал захотел посмотреть, как я пишу, то я написал разными шрифтами. И, между прочим, игумен Пафнутий руку приложил почерком этого игумена. Генералу очень понравилось, вот он теперь и вспомнил.
Аглай, запомни, Пафнутий. Или лучше запиши, а то я всегда забываю. Впрочем, я думал, будет интересней. Где же эта подпись?
Осталась у генерала на столе.
Сейчас же послать и принести.
Да я вам лучше другой раз напишу, если вам угодно.
Конечно, мама. А теперь лучше бы завтракать, мы есть хотим.
И то. Пойдемте, меня. Вы очень хотите кушать?
Да, теперь захотел очень. И очень вам благодарен.
Это хорошо, что вы вежливы. Я вообще замечаю, что вы совсем не такой чудак, каким вас только что отрекомендовали. Садитесь, князь. Аделаида Александра, почуйте князя.
Прошу вас, князь.
Прошу вас. Здравствуйте.
Не правда ли он совсем не такой больной? Может быть, и салфетку не надо? Вам, князь, подвязывали салфетку за кушать?
Когда я лет 7 был, кажется, подвязывали. А теперь я обыкновенно к себе на колени кладу, когда ем.
Так и надо. А припадки?
Припадки? Припадки у меня теперь довольно редко бывают. Впрочем, не знаю, говорят, здешний климат мне будет вреден.
Он хорошо говорит, я даже не ожидала. Стало быть, все вздор и неправда по обыкновению. Кушайте, князь. Когда позавтракаем, перейдем вот туда, где камин. Там будем пить кофе. Это наш уголок. Аделаида, Александра, Аглая, не правда ли наш уголок?
Правда, наш уголок, да.
Собираемся. И каждый своим делом занимается. Александра, вот эта старшая дочь, ну, фортепиано играет, или читает, или шьет. Аделаида пейзажи и портреты пишет, и ничего кончить не может. А Аглая сидит, ничего не делает. Кушайте, князь. Кушайте и рассказывайте.
Я хочу знать, как вы умеете рассказывать что-нибудь. Я хочу вполне убедиться. И когда с княгиней Белоконской со старухой увижусь, ей все про вас расскажу. Я хочу, чтобы они вами тоже заинтересовались. Ну, рассказывайте же.
Мама, ну ведь это так очень странно рассказывать.
Почему? Что тут странного? Почему ему не рассказывать? Язык есть. Я хочу знать, как он умеет говорить. Ну, о чем-нибудь. Расскажите, князь, как вам понравилась Швейцария? Первое впечатление. Вот вы увидите. Вот он сейчас начнет и прекрасно начнет.
Впечатление было сильное.
Вот-вот, начал же.
Дайте же ему, мамам, по крайней мере, говорить. Этот князь может быть большой плут, а вовсе не идиот.
Я давно это вижу, что он перед нами тут роль разыгрывает.
Первое впечатление было очень сильное. Когда меня везли через разные иностранные города, грусть во мне была нестерпимая. Ужасно на меня подействовало, что все это чужое. Это я понял. Чужое меня убивало. Совершенно пробудился я от этого мрака, помню я вечером в Базеле, при въезде в Швейцарию. И меня разбудил крик осла на городском рынке. Осел ужасно меня поразил и необыкновенно почему-то мне понравился. А с тем вместе... В голове моей как бы все прояснело.
Осел? Это странно. А впрочем, ничего нет странного. Ина из нас в осла еще влюбится. Да-да, это в мифологии было. Продолжайте, князь, продолжайте.
С тех пор я ужасно люблю осла. Это во мне даже какая-то симпатия. Я узнал тогда, что это приполезнейшее животное, рабочее, сильное, терпеливое, дешевое, переносливое. И через этого осла моя прежняя грусть совершенно прошла.
Все это очень странно. Но об осле можно было бы и пропустить. Я смеялся. Я Ваня Александра Хохотин. Князь прекрасно рассказал об осле. Он сам его видел. А вы что вы видели? Ведь вы же не были за границей.
Я осла видела, мама.
А я слышала.
Я сам виноват.
Это очень дурно с вашей стороны. Вы на них не сердитесь, князь, но они добрые. Я вечно с ними бронюсь, но я их люблю. Они ветрены, легкомысленно, сумасшедшие.
Ну почему? И я бы не упустил на их месте случая. А я все-таки стою за осла. Осел добрый и полезный человек.
А вы добрый, князь?
Иногда не добрый.
А я добрая. И если хотите, я всегда добрая. Это мой единственный недостаток, потому что не надо быть всегда доброй. Аглая, пойди поцелуй меня. Ну и довольно, довольно нежности. Продолжайте, князь. Может быть, и поинтереснее осла что-нибудь вспомните.
Да и про осла было умно. Князь очень интересно рассказал свой болезненный случай. И как все ему понравилось через один внешний толчок.
Не правда ли, не правда ли? Я вижу, что и ты иногда бываешь умна. Ну и довольно смеяться. Вы остановились, кажется, на швейцарской природе, князь. Ну?
Мы приехали в Люцерн. И меня повезли по озеру.
Ой,
Как бы мне хотелось посмотреть. И не понимаю, когда мы за границу соберемся. Я вот сюжеты для картины 2 года найти не могу. Найдите мне, князь, сюжет для картины.
Я в этом ничего не понимаю. Мне кажется, взглянуть и писать.
Взглянуть не умею.
А если здесь не умеешь, так и за границей не научишься. Лучше расскажите, князь, как вы сами-то глядели.
Вот это лучше будет. Князь ведь за границей выучился глядеть.
Не знаю, я там только здоровье поправил. Не знаю. Научился ли я глядеть? Впрочем, я почти все время был очень счастлив.
Счастлив? Вы умеете быть счастливым? Как же вы говорите, что не научились глядеть? Еще нас научите. Научите, князь. Научите.
Ничему не могу вас научить. Я все почти время в этой швейцарской деревне прожил. Чему же я вас научу? Сначала мне было только не скучно. Я стал скоро выздоравливать. Потом каждый день мне становился дорог. И чем дальше, тем дороже. Ложился спать я очень довольный. А вставал еще счастливее.
Что же, так счастливы были, что никуда и не тянуло, никуда и не звало?
Нет, звало все же. Бывало, зайдешь один в горы в полдень, кругом сосны большие, старые, смолистые, на скале старый замок средневековый, разваленный, наша деревенька далеко-далеко внизу, чуть видна, солнце яркое, небо голубое, тишина страшно. И вот тут-то бывало и зовет все куда-то. И мне все казалось, что если идти все прямо, идти долго-долго и зайти вот за эту линию, вот за ту самую, где небо с землей встречается, что там вся и разгадка. И тотчас же новую жизнь увидишь. В 1000 раз сильнее и шумнее, чем у нас. Такой большой город мне все мечтался, как Неаполь. В нем все дворцы, шум, гром, жизнь. Жизнь.
Ну, а теперь расскажите, князь, как вы были влюблены?
А я не был влюблен, нет.
Ну, не может быть, что
были.
Не были.
Ну, князь, конечно,
расскажите,
были.
Пожалуйста.
Ну, пожалуйста.
Мы вас очень прошу. Вы так говорите же, князь, что не был. Ведь не были, князь.
Что, влюблен? Нет, не был.
Были. Вы так конечно, рассказываете, что должны вам. Были быть.
Вы на них не сердитесь, князь. Но они уж вас любят. Я их лица знаю.
И я их лица знаю.
Как же можете знать, если только увидели?
Знаю, поверьте. Ведь я теперь очень всматриваюсь в лица. Ведь после болезни моей я как бы заново в мир пришел. Вот и всматриваюсь.
В лица? А разве в мире только лица?
А я еще недавно в мире. И еще только лица вижу.
А что же вы знаете про наши лица? Скажите, если знаете.
у вас, Аделаида Ивановна, счастливое лицо. Кроме того, что вы очень хороши собой, на вас смотришь и говоришь, у ней лицо, как у доброй сестры. Вы подходите спроста и весело, но и сердце умеете скоро узнать. Вот так мне кажется про ваше лицо. У вас, Александра Ивановна, лицо тоже прекрасное и очень милое. Но, может быть, у вас есть какая-то печальная грусть. Душа у вас, без сомнения, добрейшая, но вы не веселы. У вас какой-то особенный оттенок в лице, как у Гольбейновой Мадонны в Дрездене. Ну вот и про ваше лицо. А про ваше лицо, Елизавета Прокофьевна, про ваше лицо мне не только кажется, а я просто уверен, что вы совершенный ребенок. Во всем, и во всем хорошем, и во всем дурном.
Вот и проэкзаменовали. Что, милостивые государни, вы думали, что вы его будете протежировать, как бедненького? А он, вот, вот он каков. Вот мы и в дурах. А пуще всех Иван Федорович. И я рада. Браво, князь, вас давеча проэкзаменовать велели. А то, что вы про мое лицо сказали, то все совершенно правда. Я ребенок и знаю это. Ваш характер, я считаю, совершенно сходным с моим, как две капли воды. И очень этому рада. Только вы мужчина, а я женщина, и в Швейцарии не была. Вот и вся разница. Но только что же вы, князь, про Аглаю ничего не сказали?
Я сейчас ничего не скажу, я скажу потом.
Почему? Кажется, заметно.
О, да, заметно. Вы чрезвычайная красавица, Аглая Ивановна. Вы так хороши, что на вас боишься смотреть.
И только? А свойства? Князь, что ж вы молчите? Свойства! Свойства!
При красоте и свойства на второй план уходят. Красоту трудно судить. Красота – загадка.
Все это философия, князь. Я об этом, когда мне было 12 лет, в моей хрестоматии читала. Вы философы, нас приехали поучать.
Вот как она вас. Злая, злая, злая.
Ваше превосходительство, Гаврила Ардальёныч.
Ну, что, Гаврила Ардальёныч?
Гаврила Ардальёныч велели передать, что ежели их сиятельство решение не изменили, и собираются переезжать к ним на квартиру?
Да-да, собираюсь. По рекомендации вашего супруга Гаврила Ардальёныч меня у себя поселить согласился.
Так вот, велели передать, что сейчас службу кончат и будут ждать их сиятельства, чтобы вместе пойти.
Так-так, хорошо, я сию минуту. Скажите, я сию минуту.
Слушаюсь, ваше сиятельство.
Так что я пойду, если позволите.
свидания.
До свидания.
Я хочу вам сказать, что когда я давеча вошел сюда и посмотрел на ваши милые лица и услышал ваши первые слова, то у меня на душе стало легко. Мне со взрослыми всегда трудно, а вот с вами легко. Мне только с детьми легко. Мои товарищи всегда были дети. В той швейцарской деревне я с детьми дружил. Как они тосковали, провожая меня. Еще за месяц начали провожать. Леон санва, Леон санва. Пур тужу, Леон навсегда уходит. Да. Ну да что вспоминать. Вся моя жизнь теперь переменилась. Я от детей теперь к людям иду.
Куда? Куда он идет?
Людям.
Сцена вторая. У Рогожина. В роли Рогожина Михаил Саныч Ульянов.
Парфенов, может, я не кстати, я ведь уйду.
Кстати. Кстати. Милости просим. Ходи. Что?
Что?
Что так смотришь? Садись.
Парфен, скажи мне прямо, знал ты, что я сегодня приеду в Петербург или нет?
Что ты приедешь, я так и думал. И видишь, не ошибся. Но почем я знал, что ты сегодня приедешь?
Я хоть бы и знал, что сегодня, из-за чего же так раздражаться?
А ты почему это спрашиваешь?
Выходя из вагона, я увидел пару совершенно таких глаз, какими ты сейчас сзади поглядел на меня.
Вон она. А чьи же были глаза-то?
Не знаю. Мне даже кажется, что померещилось. Мне начинает что-то мерещиться. Я, брат Парфен, чувствую себя вроде того, как бывало со мной лет 5 назад, когда припадки. Приходили.
Ну что ж, может и померещилось. Еще бы мне на вокзал ходить и глядеть на тебя.
Да, померещилось, наверное.
Дела-то как? Ну, по наследству, ведь из-за них-то ты и в Москву едешь.
Да, я не понял сразу. Все устроилось по этим делам. Правда, нашлись кредиторы, которые... Ну да бог с ними. Да ты эти не слушаешь.
В Москве, гляжу, ты по моде оделся. Не узнать тебя.
Да ведь видел ты в Москве меня в платье твоем. Что ты?
Правда? Вот видишь, каково мне в Москве было. Даже не помню ничего. И верно, как убежала она тогда, чуть не пьяная, в Москву-то, да как кинулся я за ней. Ну что вспоминать? Давно мы с тобой, князь, не виделись.
Про тебя я такие вещи слышал, что как будто и не ты.
Но мало ли что не наскажешь.
Однако ж всю компанию ты разогнал. Сам вот в родительском доме сидишь, не проказишь. Что ж, хорошо. Дом-то твой теперь?
Дом, матушка. Не сюда, через коридор.
А где твой брат живет?
Брат Семен Семенович во флигеле.
Семейный он?
Вдовый. А тебе для чего это нужно?
Да так. Я вот сейчас, подходя, твой дом за 100 шагов угадал.
Почему так?
Не знаю совсем. Твой дом имеет диономию всего вашего семейства и всей вашей рогожинской жизни. А спроси, почему я это заключил, ничем объяснить не могу.
Видишь, этот дом еще дедушка строил.
Мрак-то какой. Мрачно ты сидишь. А это уж не отец ли твой?
Он самый и есть. Это вот его кабинет и был.
Свадьбу-то здесь справлять?
Что?
Свадьбу, спрашиваю, здесь будешь справлять?
Здесь.
Скоро у вас.
Сам знаешь, от меня ли зависит?
Парфен, я тебе не враг. И мешать тебе ни в чем не намерен. Это я тебе там, в Москве, сказал и теперь повторяю. Когда в Москве твоя свадьба шла, я тебе ни в чем не мешал, ты знаешь. Она сама ко мне бросилась, чуть ли из-под бенца. Спаси меня от него, то есть от тебя. Вот что она мне тогда сказала. Потом и от меня убежала. Там же в Москве ты ее опять разыскал и к венцу повел. И вот, говорят, она... Опять от тебя убежала сюда, в Петербург? А о том, что у вас опять это дело сладилось, я только вчера в вагоне узнал. От одного из твоих прежних приятелей, от Залёжу, если хочешь знать. Ехал же я сюда, имея намерение уговорить ее за границу поехать. Для поправления здоровья. Она очень расстроена. И телом, и душой, и, по-моему, в большом уходе нуждается. Сам же я сопровождать за границу ее не хотел, а имел в виду все это без себя устроить. Говорю тебе истину и правду. Если у вас опять это дело сладилось, то я и на глаза ей не покажусь. Да и тебе больше никогда не перейду. Ты же знаешь, Парфен, что я никогда не был твоим настоящим соперником. Даже и тогда, когда она ко мне убежала. Да мы и жили там розно. И ты все это знаешь, наверное. Я ведь тебе уже и прежде растолковал, что я ее не любовью люблю, а жалостью. Я думаю, что я это точно определяю. Ты говорил тогда, что эти слова мои понял. Правда ли, понял ли? Вон как ты ненавистно смотришь. Я пришел успокоить тебя, потому что и ты мне дорог, Парфен. Я очень тебя люблю. Теперь уйду и никогда не приду. Прощай.
Посиди со мной. Посиди, князь. Я тебя давно не видел. во мне так нет никакой к ней жалости. Жалеть еще. Она мне теперь во сне снится каждую ночь. Все, что она с другим надо мной смеется. Так оно, брат, и есть. Ведь ты еще не знаешь, что она надо мной в Москве выделывала. А денег-то? Денег-то сколько я перевел.
Да как же ты теперь женишься? Как потом-то будешь? Как страшно ты на меня поглядел.
В Москве я ее тогда ни с кем изловить не мог, хоть и долго ловил. Я и знаешь, что тогда сказал? Ты под венец обещалась, в честную семью входишь. А знаешь ты теперь, кто такая? Ты, говорю, вот какая!
Ты ей сказал!
Сказал! Я, говорит, тебя теперь, может, и в лакеи взять не захочу, не то что женой твоей быть. Но я и кинулся на нее, и тут же до синяков избил.
Быть не может.
Говорю, было в Москве. Полторы сутки ровно не спал, не ел, не пил. Из комнаты ее не выходил, на коленки перед ней становился. Интересно мне вдруг говорить, с какой ты ненавистью теперь обо мне думаешь? Нет, говорю, я не с ненавистью о тебе думаю, а как? А вот как я о тебе думаю. Только встанешь с места, пройдешь мимо, а я на тебя гляжу и за тобой слежу. А прошумит твое платье, а у меня сердце падает. А выйдешь из комнаты, я ведь о каждом твоем словечке вспоминаю. И каким голосом, и что сказал. А ночь всю эту ни о чем и не думал. Все слушал, как ты во сне дышала, так как раза два шевельнулась. Через час она мне и говорит: а все-таки ты не лакей. Я прежде думала, что ты совершенно как есть лакей. Тут и свадьбу назначила. Свадьбу назначила, через неделю сбежала сюда, в Петербург. Я как приехала, она и говорит: я от тебя не отрекаюсь совсем, я только подождать еще хочу. Сколько мне будет угодно, потому что я все еще сама себе госпожа. Жди ты, коли хочешь. Вот как у нас теперь, понял? Живет в Павловске, на даче. Я, поверишь ли, не побывал у нее еще ни разу. Боюсь, что вы... Хорош же ней. Опять ты на отцов портрет усмехнулся.
Мне на мысль пришло, что если бы не было этой напасти, не приключилась бы эта любовь. Так ты, пожалуй, точь-точь, как твой отец бы стал. Да и весьма в скором.
Что? Только о деньгах бы и думал.
Что это ты вскочил?
Да ведь точь-точь она это же самое говорила недавно, когда тоже этот портрет разглядывала. Чудно, как вы во всем заодно с ней.
Да разве она уж была у тебя?
Была. На портрет долго глядела, про покойника расспрашивала. Ты вот точно такой бы и был, усмехнулась мне под конец. Сел бы в своем доме со своими скопцами. Пожалуй, сам бы в их веру под конец перешел. Уж так бы ты свои деньги полюбил, что и не 2 миллиона, а, пожалуй, бы и 10 скопил, да на мешках своих с голоду и помер. Потому у тебя страсть, все ты до страсти доводишь.
Вот точно так и говорила. Почти точь-в-точь этими словами. Вот эту книгу увидела у меня. Что это ты русскую историю стал читать? Она сама как-то раз в Москве мне говорила, ты бы хоть русскую историю прочел. Ничего ты ведь не знаешь. Это ты хорошо сказала, так и делай, читай. А я тебе реестрик составлю, какие тебе книги первонаперво надо прочесть. Хочешь или нет? И никогда-то никогда она со мной так не говорила. Так что даже удивила меня. Первый раз, как живой человек вздохнул.
Я этому очень рад. Очень рад. Кто знает, может, Бог вас и устроит вместе.
Никогда не будет того. Неужто ты и впрямь, князь, до сих пор не спохватился? В чем тут все дело?
Не понимаю я тебя.
Другого она любит. Вот что пойми. Точно так, как я ее люблю теперь, точно так она другого теперь любит. А другой этот, знаешь ты кто? Это ты.
Я.
Ты. Она тебя тогда, с тех самых пор, с именин-то и полюбила. Только она думает, что выйти из-за тебя невозможно, потому что она будто бы тебя опозорит и всю твою судьбу сгубит. Тебя сгубить и опозорить она боится. А за меня, значит, ничего, можно выйти. Вот каково она меня почитает, это тоже заметь. Она от тебя сбежала тогда, потому что сама спохватилась, как сильно тебя любит. О чем думаешь сейчас, а?
Что-то, Парфен, ничего. Ни о чем я не думаю. Не верит. Ну что ж не веришь мне? Ведь сказал же, что не буду мешать.
Из-за одной жалости, сломя голову, прискакал, так что ли?
Ну, вон как ты говоришь со мной, вон как.
Оставь.
Ну, я как будто знал, когда въезжал в Петербург, как будто предчувствовал. Не хотел я ехать сюда. Я хотел все это здешнее забыть, и сердце прочь было. Ну, прощай, да что ты? Смотри. Смотри, и сам не замечаю, как беру. Ты листы им, что ли, разрезаешь?
Да, листы.
Постой, садовым ножом?
Ну что ж, нельзя, что ли, садовым разрезать?
Так он совсем новый.
Ну что ж ты новый? Разве я не могу купить сейчас новый нож?
Да-да, можешь, конечно. Я совсем не о том их спросить-то хотел, я не помню о чем. Это припадок близится, становлюсь рассеянный. Да, припадок, ну прощай. Ну прощай.
Не туда! Сюда, сюда, пойдем я укажу. Живешь-то где? Где живешь? Знаю. А что, Лев Николаевич, веруешь ты в Бога? Или нет? Да ничего, так, я и прежде хотел спросить. Многие ведь ноне не веруют.
Прощай.
А насчет Веры? Насчет Веры я одну на днях встречу имел. Шатается, вижу, по деревянному тротуару пьяный солдат. Подходит ко мне. Купи, барин, крест серебряный, за 2 гривны отдаю. Серебряный. В руке у него крест, и должно быть, только что с себя снял, на голубой крепко заношенной ленточке. Только не серебряный, а настоящий оловянный. С первого взгляда видно. Я вынул 2 гривны и отдал ему. А крест тут же на себя надел. И по глазам, и по лицу солдата видно было, как он доволен, что надул глупого барина. И уж без сомнения он отправился тотчас же свой крест пропивать. Вот, Парфен, как дело с Верой-то обстоит. Я этого христопродавца подожду осуждать, а? Парфен, потому я в русскую душу начинаю страстно верить. Парфен, страстно верить. О, есть что делать на нашем русском свете! Верь мне! Ну да что? Прощай. До свидания.
Лев! Лев Николаевич! Крест тот, что у солдата купил при тебе! Покажи мне. Отдай мне.
Зачем?
Носить буду, а свой тебе отдам. Ты носи.
Обменяться крестами хочешь? Изволь, Парфен, коли так. Я рад. Братаемся. Ну вот. Только твой золотой глядит.
Не мой он теперь, твой. Прощай, мне и тебе пора.
Да дай же я хоть обниму тебя на прощанье. Странный ты человек.
А знаешь, почему побрататься решил? Чтобы не убить тебя.
Что ты, Господь с тобой, что?
Бери ее! Коли судьба, уступаю, помни, Рогожина, уходи!